Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. Мы начинаем программу «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук Елена Валерьевна Милютина. Здравствуйте, Елена Валерьевна.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим, продолжим разговор о том, почему дети не хотят идти в школу, что с этим делать. И вот мы с вами перед эфиром поговорили, да, и выделили, что есть несколько составляющих у этой проблемы.
Да, я действительно бы структурировала несколько, да, вот эту тему на то, какие зоны влияния вообще сейчас существуют на ребенка и с какими сферами ребенок взаимодействует, и, соответственно, как они влияют на его мотивацию и к учебной деятельности, и на его мотивацию вообще к развитию, и на его общее состояние.
И вот одна из сфер влияние, да, на эту проблему, на эту ситуацию, это родители.
Безусловно, да?
Да.
И это, наверное, самая первая и самая главная сфера. Это родительское влияние, родительское отношение на ребенка, на его отношение к учебе, на его способности, на его умения. И здесь я бы разделила, так скажем, несколько типов, да, так немножечко фривольно, но из практики я бы разделила несколько типов родительского отношения, один из которых — это постоянная недостаточность, когда ребенок всегда недостаточен, и это критика, и это обесценивание результатов ребенка, когда ребенку говорится, ну, мог бы и лучше, например, да, мог бы еще постараться, но это, знаешь, недостаточно. Вот в этом отношении совсем недавно у меня был случай, когда ребенок очень старательная девочка, они живут с мамой вдвоем, и она понимала, как маме сложно воспитывать ее, да, и отвечать всем нуждам современного мира. И она, в свою очередь, решила для себя, что она будет стараться помогать маме тем, что будет хорошо учиться. И она практически круглая отличница. Но мама, к сожалению, почему-то поняла, что это вот задача ребенка, и воспринимала это, ну, даже больше как, ну, не должное, да, да, обязанность ребенка. И все время ей говорила, говорит, слушай, ну, а тут недостаточно ты стараешься. А вот могла бы не почти круглой отличницей быть, а вообще круглой отличницей. И вообще могла бы еще дома взять на себя те обязанности, которые я не всегда могу брать на себя. Это готовка, это забота о младшем, забирать младшего из садика. И, конечно, это такая простая, достаточно часто встречающаяся история, но тем не менее вот чувство обиды, которое зародилось в этой девочке, оно переросло в нежелание вообще ничего делать, да, вот такую апатию, потому что все ее старания, они просто не замечаются. И вот эта недостаточность, да, когда ты бы мог еще и лучше, она, к сожалению, обесценивает все труды ребенка и, ну, вот приводит к такому, к такой апатии, к слабости, да, я не хочу тогда совсем ничего делать. Еще одна из категорий отношений родителя, это конкуренция. Это конкуренция, когда родитель вдруг начинает говорить такие фразы. Ну, а я-то вот в твое время, вот, а на самом-то деле, да, вот, я бы сделал это по-другому, я бы сделал это лучше. И вот такой способ самоутверждения родителя за счет ребенка тоже достаточно явление такое проявленное в наших семьях, когда родитель, отсматривая домашние задания, или то, как ребенок одет, или выслушивая истории из школы ребенка, да, постоянно вставляет фразу: «А я бы сделал по-другому», или «А мне кажется, надо было поступить умнее, правильнее». И вот эта оценочность, она сродни конкуренции. И тогда к чему она ведет, да? Можем ли мы таким образом поддержать, например, ребенка? Все, что мы скажем вот этой критикой и оценочностью, да, это ты какой-то не такой, да? Вот ты знаешь, а я круче, а я лучше. Но это будет, не будет иметь совершенно никакого отношения к поддержке ребенка, к научению, к воспитанию. И в данном случае все, что будет делать родитель, это, ну, так скажем, забавлять свое эго, да? Вот, и не более того. Еще один вариант отношения родителей, ну, такой условно неконструктивный, это, ну, такой, когда родители относятся к ребенку как, знаете, как к баловню такому, когда ребенку все позволено, mm-hmm. когда границ нет, когда границы не ставятся, и все вокруг плохие, прав только ребенок. Совсем недавно тоже была такая история, когда мальчику все позволялось, и, по сути, он был, ну, такой, знаете, игрушкой в руках родителя, которые играли, которому все позволяется действительно. И так родители простроили мир, что у ребенка не было вообще ответственности за свои проступки. Ему всегда все сглаживалось, всегда все, знаете, как прощалось и оправдывалось. То есть все виноваты были другие, нежели этот ребенок. И тогда, конечно, мы понимаем, что за счет вот такого типа воспитания родитель, ну, больше, наверное, балует себя, uh-huh. больше, наверное, добирает какие-то свои истории детства, да, и тем самым не видит личности в ребенке, не видит действительного положения дел. И тогда, конечно же, душа не трудится. Душа не трудится над пониманием, а как я поступаю, да, какова у меня ответственность, есть ли она перед людьми, нет ли ее перед людьми. И ребенок столкнулся с огромной проблемой уже вот в среднем звене, когда ему кажется, что он шутит. Знаете, такое модное явление — пранки. Да, он шутит, он, значит, приносит добро, веселье и счастье, радость, а другие почему-то обижаются.
Страдают.
Страдают просто, да. И он так, может быть, невольно, не понимая того, вообще стал таким в классе, ну, тираном, который как будто бы несет добро, как он внутренне считает, а на самом деле он причиняет огромную боль. И, безусловно, ему тоже не хочется идти в школу. Ну и также, когда ребенку слишком много позволяется, он разбалован, да, у него нет ответственности, то в этом случае: «Мама, я не хочу в школу идти, mm-hmm. у меня сегодня нет настроения». Да, конечно, не ходи, сынок или доченька, сегодня посиди дома. И когда нет вот этой точки преодоления, да, и вот этого слова «надо», здесь тоже ребенок, к сожалению, может начать этим манипулировать и не ходить в школу только потому, что трудиться лень, трудиться не хочется. Вот это один еще из вариантов, ну, такого отношения неконструктивного.
Но мы говорили о том, что лени не бывает. Тогда вот в этом случае что это? Это отсутствие воли, да?
Это отсутствие воли, совершенно верно. Это неумение и страх преодолевать сложности, препятствия, mm-hmm. меняться, смотреть на себя. Ну, вот это больше такая история.
Это можно даже отнести к недостатку ресурса, да?
Да, безусловно. Это в том числе и недостаток ресурса.
Воля — это же тоже ресурс.
Конечно. Не научили, не дали. Когда ребенок, ну, например, смотрите, ребенок один раз подтянулся, да, на перекладине, и все, о, ты наш герой. И ему больше стараться не нужно. Он считает, что он и так герой, он и так замечательный. Или нарисовал, ну, рисунок небрежно, да, вот, угу. например. Хотя уже по возрасту, например, можно входить в линеечки, mm-hmm. да, входить в контур. И, о, это счастье, это здорово, это замечательно, ты великий художник у нас. Но, знаете, такое чрезмерное отношение к, опять-таки, каким-то
простым
вещам. Да. И тогда, безусловно, ребенок и сам о себе считает, что он делает очень много, да, и одно его движение руки уже приносит людям счастье. Ответственности за это он не несет и не отсматривает, а счастье ли приносит это движение руки. Да, то есть вот такая история. Я бы еще выделила один вариант отношения родителей. Знаете, сейчас достаточно тоже часто встречающийся, когда родитель вдруг из-за недостаточности своего собственного родительского ресурса, потому что много работает, трудится, решает, что ребенок достаточно взрослый и должен сам справляться со всеми. То есть это другая вот совершенно противоположность, mm-hmm. нежели вот предыдущему, да, типу. Должен сам справляться со всеми сложностями, которые встречаются у него на пути. То есть я взрослый, и ты взрослый. И раз я делаю, значит, и ты должен, да. И вот это тоже долженствование. Ну и где-то здесь, знаете, такой собирательный, и чуть-чуть не Да, ценность тоже, да. И чуть-чуть должность, что ты просто вот обязан это выполнять и обязан стараться, она тоже, к сожалению, приводит к тому, что ребенок долженствует, да, перед родителем, старается быть взрослым, а по факту он еще ребенок, и он может иметь слабости, он может просто уставать, ему просто иногда нужно родительское плечо, родительский уют и, ну, даже просто пожалеть иногда, да. Вот когда ребенок видит, что ко всем его стараниям относится тоже как вот к некому моменту, я взрослый, и ты взрослый, и ты не плачь, пожалуйста, не стани, не печалься, просто как-то справляйся с этим сам. Здесь тоже может возникнуть, знаете, такой упадок сил, упадок ресурса и состояние, а зачем мне это надо, когда никто не видит, да, моих усилий, стараний, ведь все же я это делаю тоже на благо семьи и для того, чтобы, может быть, где-то получить вот эту поддержку, ты молодец, это тоже все же важно, да.
Ну, то есть, получается, и в чем разница между первой моделью, когда ребенка видит как будто взрослым, он должен... наверное, вы имели в виду, что в первом случае там
обесценивание.
Больше... Обесценивание.
Ты мог бы и лучше, да? А здесь ты должен это делать, да. Потому что ты взрослый. Вот был случай, когда мама очень много работает сейчас на оборонном предприятии, и загруженность очень высокая. Девочка отказалась ходить в школу. Говорит, я больше не буду, хочу перейти на домашнее обучение. Я не хочу. Приехали на консультацию, начинаем разбираться. Вижу отношение мамы. Мама такая собранная, мама сильная. И она требует от дочери того же. А дочь, она мягкая, она ранимая, она такая эмоциональная. И когда мама говорит, так, прекрати ныть, собралась и пошла в школу. И что, что у тебя 8 уроков? Просто нужно, просто, понимаешь, есть такое слово «надо». Вот. И в данном случае мама-то научилась жить в таком режиме, да? Мама научилась жить, ну, вот в таких условиях выживания, я бы сказала, да? И прекрасно себя в этом чувствует. Ну, не такой солдатский режим. А ребенок все же является еще ребенком. И вот эту систему маму, она как может поддерживает, да, она берет себя в руки, она идет в школу, но всегда наступает какой-то предел, и она говорит, мам, я больше не могу. У нее просто нет больше сил поддерживать вот эту взрослую систему, где два человека выживают, справляются, и у них, по сути, нет никаких, знаете, передышек и, ну, праздника. Они все время в каком-то таком вот военном режиме, как будто бы дома, вроде бы как, находясь в достаточно мирном пространстве семьи, но они все время как будто бы, ну вот, на выживании. Быстро встали, быстро оделись. Нет места эмоциям. Нет места эмоциям. И вплоть до того, что мы вводили объятия, хотя дочке уже 14, но мы вводили только-только объятия. Мы учили и дочку обниматься, потому что она когда-то уже вычеркнула это из общения с мамой и бабушкой. И мы учили маму обниматься, потому что мама, каждый раз проходя, ну, такие непростые периоды жизни, к сожалению, эмоциональную сферу тоже вычеркнула. Почему? Потому что, ну, держать ее просто было сложно. Вот. И в этом отношении, вот, да, не просто родителям и не перейти грань в чрезмерную взрослость, и не перейти грань в чрезмерное позволение, наверное, попустительство, да, здесь правильное слово будет именно попустительство, и постараться не обесценить, да, все старания ребенка. Вот непростая у родителей задача, да, всегда быть во внимании, всегда быть начеку.
Какая правильная, еще раз, позиция? Можно более подробно?
Наверное, вот слово «правильное» здесь будет ловушкой, да, потому что мы очень все хотим правильных рецептов, быть правильными родителями и ищем вот эти рецепты. Но мы же понимаем, что и мы разные, и дети разные. И, наверное, здесь самым важным это просто оставаться во внимании к тому, а насколько я чувствую своего ребенка, а вижу ли я, а слышу ли я своего ребенка. Ведь на самом деле наши дети, они нам говорят. Они говорят нам своими поступками, что с ними происходит. Они говорят нам своим физическим состоянием, что с ними происходит, мы это видим, да, они говорят с нами историями, которые рассказывают как будто бы о своих сверстниках, да, или показывая какие-то ролики, они с нами говорят. Вот важно научиться слышать, а что ребенок пытается нам сказать между строк. Однажды мой сын, может быть, мы даже говорили уже об этом, но приведу пример. Однажды мой сын стал просить меня послушать песни и посмотреть видеоролики, в которых было очень много, знаете, о вопросах жизни и смерти. И я понимаю, что он подросток, и меня в какой-то момент очень сильно это зацепило. Я почувствовала, что я даже начинаю злиться. Почему ты такую тему? Зачем ты это слушаешь? Внутри меня вот такие фразы возникали, но я так остановилась, думаю, так, меня это цепляет, что со мной происходит? А я боюсь. А мне просто страшно, потому что, ага, мой ребенок говорит о теме смерти, это, ну, так настораживает. И благо, что была эта пауза, и я не выпалила, да, вот эти все свои страхи, они не побежали впереди меня, иначе я вот этот диалог, который начал мой сын с помощью видеороликов и всяких музыкальных композиций, я бы его просто прервала. Я послушала, конечно же, мы поговорили. И, оказывается, эта тема задевалась в школе одноклассниками. И просто ребенку очень важно было поговорить со мной, что я думаю об этом, да, и каково мое отношение, и как это все на самом деле происходит. Это очень здорово, когда родитель, ну, может услышать эту задачу и повести ребенка за собой, дать ему те смыслы, которые ребенок ждет, жаждет для того, чтобы пойти дальше в развитие свое уже и составить свою картину мира, да, свое представление об этом мире, там, где есть еще и представление родителя, а не просто сверстников или каких-то видеороликов с Ютуба, например.
Иногда, вообще, мне кажется, ребенку для того, чтобы вновь приобрести любовь и желание учиться, заниматься, достаточно внимания родителей к своему обучению, да, чтобы просто мама посидела и банально с ним сделала уроки, даже если он уже большой, да. Ну или просто посидела.
Просто посидела, послушала, например, сочинение. «Мам, послушай сочинение, вот что я написала». Или просто подошла и погладила в тот момент, когда ребенок учится, или принесла кружку чая. Когда ребенок видит, когда мама видит, что ребенок занимается уже битый час над уроками, а интенсивность сейчас высокая очень, да, у ребенка, можно просто позаботиться, какао, печененки, да, на стол. И поверьте, эта забота тоже будет с благодарностью воспринята родителям, и это внимание потом восполнится, ну, на самом деле, контактом с ребенком. Этого бывает достаточно.
Да, это, потому что это уже есть контакт.
Да.
А бывает и наоборот, что мама вот чрезмерно помогает, да, постоянно рядом, так что ребенок вообще без нее уже не может справиться.
Кстати, да, вот этот момент я упустила. Это очень хорошо, что мы проговорили, что есть такое отношение родителей, да, когда родитель, ну, по сути, вот, не верит в силы ребенка или не принимает способности ребенка. То есть у ребенка одни способности, а родитель хочет видеть другие способности, говорит, а давай я сделаю за тебя, но так, знаете, пытается сам себя обмануть. Да, когда родитель сам обманываться рад, и он говорит, делая за ребенка уроки, мой ребенок как будто бы становится умнее, интересней, успешней. Но что тогда происходит с ребенком? Тогда мы понимаем, что в ребенка не верят, и в ребенка тоже не видят его реальных способностей. Отношение ребенка в этот момент какое к себе?
Да вообще, до какого возраста вы планируете делать с ними уроки, когда вы перестанете вообще понимать материал?
Да, я знаю детей, которым 12, и 14, и за них уроки делают родители.
За них? Или
за них.
За них. Это вообще ненормально. Как да. Чему же он научится?
Ничему не закреплять научится.
Закреплять дома все равно нужно материал.
Более того, это, опять же, ослабление воли. Да, это отношение ребенка к себе, а я все равно ничего не знаю, а мне все равно ничего не надо, а как-нибудь жизнь сама за меня все сделает.
А я сразу тупой, мне ребенок говорил.
Да, я все равно тупой, вот, поэтому взрослые за меня сделают все, жизнь принесет мне все на блюдечке, мне стараться не нужно, и манипуляция, а сделайте за меня, она будет переходить не только на родителей, да, и семью, на другие сферы, но и на отношения со сверстниками, отношения к работе вообще как таковой, да, то есть сделайте за меня все и все. Этот тоже момент существует, и в данном случае, если ребенок не может справиться сам, обратите внимание на то, а почему? Сводите ребенка к специалисту, выясните, проведите диагностику. Может быть, недостаток восприятия, да? Ребенок с трудом воспринимает. Может быть, он быстро истощается. Мы как-то говорили в передачах, что истощение угу. — это одна из таких распространенных проблем больше неврологического характера, когда ребенок, к сожалению, при желании даже, да, не может долго удерживать внимание. Вот. Может быть, пропустил какие-то уроки и теперь не может догнать, понять. Тогда репетитор или дополнительный урок у преподавателя тоже могут исправить ситуацию, и ребенок способен уже сам дальше пойти и продолжить собственное обучение. Может быть, действительно, это выясняется на психолого-медико-педагогических комиссиях, когда у ребенка существует задержка, например, развития в каких-то сферах. И здесь нужно подключить большее количество специалистов. Где-то это логопеды-дефектологи, где-то это репетиторы, где-то это психологи детские, да, которые развивают ребенка и помогают ребенку преуспеть и восполнить те части, которые, к сожалению, ну, вот на этот момент недостаточно работают, так скажем. Да? Поэтому вот не делайте за ребенка уроки, делайте уроки вместе с ребенком.
Но лучше, чтобы он один делал.
Да, лучше, чтобы сам. Достаточно поддержки и внимания.
Но если уж ребенок... Ну, бывает такое, что ребенок отчаянно нуждается в родительском внимании. Почему родители этого не замечают?
Кто-то не замечает, потому что есть другие доминанты. Например, в первую очередь заработать на еду и на одежду. Угу. И просто нет ресурса замечать. Кто-то, да, кто-то не замечает, потому что его в детстве не замечали. Я же как-то вырос, да, говорят такие родители. Кто-то не замечает, потому что, ну, вот не готов, может быть, отношение к ребенку не родительское, а отношение к ребенку как к конкуренту или как, к сожалению, обузе. Такое тоже есть, да? Не у всех родительский вот этот материнский инстинкт включен. Такое тоже существует. Поэтому у каждого человека свои, к сожалению, причины. И да, родители не всегда замечают это.
Сегодня мы говорили о влиянии родителей на желание или нежелание ребенка учиться ходить в школу. Говорили мы с кандидатом психологических наук Еленой Валерьевной Милютиной. Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам и до новых встреч.
В эфире была программа «Счастливая семья», и я ее ведущая Ольга Войцеховская. До новых встреч.